It is a great delight and joy to
большая радость и радость и восторг быть опять с вами. Я не был здесь уже 5 лет. Но вы всегда были у меня на сердце. Каждый день в своей жизни я вспоминаю об этой замечательной стране и о многих из вас, которых я знаю, и других, которых я не знаю. Но особенно те, кто является верными проповедниками Божьего Слова, вы имеете много места в моем сердце. И для меня это было большим желанием иметь служение здесь, служить вам, служить Господу здесь. Я когда-то говорил, что если бы я знал русский, я бы переехал в Россию, и я бы остался здесь и служил бы здесь в церкви, и преподавал бы здесь Библию. Но слишком поздно для меня уже изучать русский язык. Поэтому лучшее, что мы можем делать, это переводить или через Сергея, моего друга, проповеди, книги переводить. И самое мое большое желание — перевести Библию учебную на русский язык. Я посвящен истине Слова Божьего, так же, как и вы. Я люблю Божью истину. Я живу для Божьей истины. Это является причиной, почему я встаю каждое утро и служу целый день для понимания и провозглашения Божьей истины. Истина Божьего Слова является самым важным делом во всем мире. И как прекрасно, что мы имеем ее в общем. Много-много лет тому назад пастор Духонченко слышал обо мне, и кто-то послал ему одну из моих проповедей, переведенную ручкой. В маленьком блокноте это было. И он познакомился обо мне, затем еще переведенные материалы ему попали. И он сказал однажды, что «Я верю так же, как верит МакАртур». И поэтому мы встретились. И он пригласил меня приехать. И я приехал. И моя жизнь с тех пор кардинально изменилась. И мое служение кардинально изменилось. И мы имели возможность служить вам не только через переводы, но и через братьев, которые были посланы преподавать в семинариях, через ваших братьев, которые приезжали в нашу церковь, мы помогали обучать их, проводили радиопередачи, и как только мы можем помогать. Но я помню, что доктор Тухонченко сказал мне, и что сказал он Роберту Провосту. Он сказал, поможете ли вы нам создать ограждение вокруг церкви, чтобы защитить церковь? Потому что, когда придет свобода, все придет к нам, и мы очень уязвимы. И он знал, что я посвящен истине, и истина — это единственное, что мы, как мы можем защитить себя. И поэтому с тех первых дней, с первого приезда в 90-м году и до сегодняшнего дня, я надеюсь, что в будущие годы также, до того, как Господь возьмет нас к себе, мы сможем помогать укреплять вас истинно. И никакой инструмент не будет лучшим для этого, чем Слово Божье, Слово истины. И поэтому я написал эту учебную Библию для того, чтобы дать объяснение и пояснить значение Писания, чтобы любой читающий Библию мог понять, что именно подразумевается. Библия — это старая книга. Это древняя книга. И она была написана на языках, которые мы сейчас не употребляем. Древнееврейский, древнегреческий, еврейский. Поэтому мы должны закрыть как бы этот пробел языковой, чтобы понять Библию. Она была написана в обществе, которого мы не понимаем. В период времени, который мы не понимаем. В культуре, которую мы не понимаем. и время, философию которого мы не понимаем. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы истолковать Писание, чтобы взять все это возможное, чтобы понять правильно весь Слово. И это, конечно же, была цель моей жизни, чтобы понять, что подразумевает Библия под тем, что она говорит. Одно дело знать, что она говорит, но еще что-то означает ее значение, ее слов. И хочу сказать кое-что, что, я надеюсь, вы поймете. Очень важно. Вы не будете иметь истинное Писание, если вы не будете иметь правильное истолкование. Если вы будете истолковывать Писание неправильным образом, если вы будете говорить, оно имеет в виду это, когда оно не имеет этого в виду, тогда это вы неправильно объясняете Писание. Бог подразумевал что-то очень конкретное, когда писал свое слово. И очень важно, чтобы вы понимали, что он имел в виду под тем, что он говорил. И поэтому для меня это было радостью своей жизни, чтобы все усилия посвятить для понимания Писания. И я знаю, что это ваше желание. Потому что каждый раз, когда я приезжаю, вы задаете мне сотни вопросов о том, что имеет в виду Библия под тем, что она говорит. И это большой призыв. И поэтому я надеюсь, что учебная Библия ответит на ваши вопросы. Но я думаю, что у вас еще больше вопросов появится. Прав я? Я так и думал. Хочу сказать спасибо вам, спасибо руководителям Баптистского союза, которые приняли меня и которых я люблю в истине. И я люблю вас в истине. И это общая любовь к истине, которая и соединила наши сердца вместе. И большая честь для моей жизни, кроме своей страны, самая большая честь, которая когда-либо была оказана мне, это быть таким возлюбленным вами. И я это знаю, что это по причине истины, которую мы имеем общим. И для меня это самая большая радость, которую я имею, кроме моего маленького мира в Америке. И я благодарю руководство церкви здесь за их сотрудничество в истине. И я хочу сказать спасибо вам, брат Роберт Провост, мой дорогой друг. Он супермиссионер, как мы его называем, за его видение, за то, что он собирает фонды, чтобы проводить такие мероприятия, и чтобы собирать вас здесь, чтобы организовать эту конференцию. Только вечность оценит плод его служения. Но он для меня драгоценное сокровище и истинный сотрудник в этом служении. И это очень необычно в современном мире иметь возможность оказывать влияние на целую страну христиан. Но Бог дал нам возможность иметь такое служение через проповедь Его Слова. И это радостно. Мне потребовалось 25 с лишним лет собрать всю информацию, которая содержится в учебной Библии. Планы, пояснения, карты. Мне потребовалось 3 года, чтобы составить, записать эти пояснения. И некоторые из преподавателей мастер-семинарии помогали мне, они проводили некоторые исследования, чтобы дать мне и помочь в написании, чтобы мы собрали, дали пояснение. Последний год, целый год, я один год проводил от 8 до 14 часов в день в течение года, чтобы все эти пояснения собрать вместе. И только по благодати Божьей. И я рад, что я имел возможность сделать это на моем языке в моей стране. Но я верю, что даже большая радость видеть ее на русском языке, даже чем на английском. Потому что в Америке мы имеем много ресурсов, но здесь у вас их нет. И вот вам орудие, которое вы можете употреблять всю свою жизнь для проповеди. И что я делаю в учебной Библии, это даю свою жизнь, которую я проводил в изучении Слова, во всех пояснениях на каждой странице, чтобы помочь вам понимать Писание и чтобы проповедовать его. Эти три дня, которые мы находимся вместе, тема является «Слово Твое есть истина». Иоанна 17:17. Это единственное, что меня заботит. Истина Божья. Записанная истина о воплощенной истине. Иисус сказал в Иоанна 17:17, «Освети их истиной». Слово Твое есть истина. Осветить — это значит отделить. И единственная возможность, чтобы отделить церковь от зла и от заблуждения, это значит преподать церкви истину. Все зависит от истины. И те многие годы назад доктор Духонченко знал, насколько важна истина. Он знал, что церковь будет не защищена, если она не будет иметь истины. И я скажу вам, что в Америке есть большой недостаток проповеди истины. Есть меньше проповеди Библии сейчас в Америке, чем когда-либо в моей жизни. Оно просто исчезает. Она заменяется чем-либо возможным. И поэтому церкви недостает видения, недостает рассудительности, и она не может защитить себя от заблуждения. Это подобно тому, как болезнь СПИД, вирус ВИЧ, который разрушает иммунную систему. И когда иммунная система разрушается, вы можете умереть от любой из тысячи болезней, потому что у вас нет механизма, который был, сражался бы с болезнями. И церковь, не имеющая истины, имеет духовный СПИД. Она имеет разрушенную иммунную систему. И она может погибнуть от любой из тысячи заблуждений, от любой из тысячи лживых мнений или учений и обмана. И абсолютно критически важно, чтобы мы понимали истину. И я знаю, что вы, ваши праотцы в вере, те великие люди Божьи, которые передали вам истину, которые передали истину вам, с великой ценой. Некоторые из них находятся даже среди нас. И они заботятся, беспокоятся, чтобы защитить истину в будущем. Потому что сейчас вы имеете свободу. И дверь широко открыта. И все спешит сюда. И церковь должна иметь видение, должна иметь проницательность. И поэтому, начиная конференцию сегодня, я хочу говорить о сохранении истины. В дни коммунизма мы слышали о новой служении в России, о «Правде», газета «Правда». И «Правда» означает «истина», так? А все, что она писала, это была ложь. Газета называлась «Правда», но писала только ложь. Сейчас вы имеете Слово Божье. И оно является правдой, истиной. И ничем другим, только истиной. И полной истиной. Это делает вас самой важной силой во всем мире. Потому что только вы имеете истину. И вы имеете ответственность, так же, как и я, охранять эту истину и передавать эту истину дальше, в чистом виде передавать ее следующему поколению. Чтобы то, ради чего жили ваши родители, ради чего они страдали, ради о чем они молились, что они проповедовали, и в некоторых случаях, за что они умирали, чтобы все это было защищено, не только ради их жертвы, но для славы Бога, который достоин наших усилий. И поэтому мое желание, моя страсть является, как и ваше желание, это желание истины. Писание говорит, Бог есть Бог истины. Писание говорит, Христос есть истина. Он полон истины. Писание говорит, что Дух Святой является Духом истины. Библия названа в Даниила 10:21 и Писанием истины. Мы спасены истиной. 2 Тимофею 2:4. Мы судимы истиной. Псалом 95:13 стих. Мы освобождены от греха посредством истины. Иоанна 8:32. Мы любим истину. 2 Фессалоникийцам 2:10. Мы поклоняемся в истине. Иоанна 4 глава. Мы несем служение истиной. Мы радуемся в истине. Мы провозглашаем истину. Мы размышляем об истине. Мы желаем истины. Мы провозглашаем истину. Мы слышим истину. Мы подчиняемся истине. И Библия даже говорит, что мы ходим, поступаем по истине. Наша вся жизнь касается истины. Я хочу, чтобы вы открыли второе послание Иоанна. Второе послание Иоанна. Это маленькое послание, оно как бы закрывается другими книгами, книгой Откровения, потому что оно находится в английском переводе рядом. Откровение настолько интересная книга и настолько приводит нас в восторг. Мы любим размышлять о нашем будущем. Я проповедовал однажды в Алматы, в Казахстане. И проповедовал целый день в течение 6 дней. Была замечательная конференция. И меня попросили проповедовать все о церкви. Все, что Библия говорит о церкви. Мы начали в понедельник, вторник, среда. Где-то по 6 часов в день. И в среду вечером руководство обратилось ко мне. А когда же мы дойдем до хорошей части? Это было очень печально, неприятно слышать. А я сказал, что же вы подразумеваете под хорошей частью? Они сказали, мы хотим знать о будущем церкви. Мы хотим знать о нашем уповании. Расскажите нам о книге Откровения. Я не знал, во что они верят. Я не знал, буду ли я так истолковывать, как они это понимают. Но я сказал, в пятницу мы пройдем через всю тему за один день. И мы посмотрим, как развиваться будут события в будущем. И мы это делали. И они согласились со мной. Они поняли книгу Откровения, понимали книгу Откровения так, как и я. И конференция закончилась великой радостью в отношении того, что Бог приготовил для тех, кто любит Его. И когда мы приходим в восторг от этого, послушайте, это будущее. 2 Иоанна и 3 Иоанна говорит о настоящем. И это условия, в которых мы вынуждены жить. Мы не можем одеть пижамы и залезть на крышу и ожидать восхищения. Мы имеем большую ответственность защищать истину до пришествия Христа. И обратите внимание, как Иоанн начинает. Первые пять стихов прочитаем. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. В этих начальных стихах я хочу, чтобы вы обратили внимание, слово «истина» появляется 5 раз. Слово «алетеай» в греческом. 2 раза в первом стихе. Которых я люблю поистине, и затем он говорит о познавших истину, стих 2, ради истины, стих 3, он говорит о благодати, милости и мире, которые приходят нам от Бога и Господа Иисуса Христа в истине, в стихе 4 он говорит о детях, ходящих в истине, и затем он говорит о том, как мы получаем заповедь, которая является истиной Божьего Слова. Это не новая заповедь, но заповедь, которую мы имели от начала. 5 раз он говорит об истине. Мы любим поистине. Мы живем в истине. Мы принимаем истину. Мы ходим поистине, поступаем поистине. Наша вся жизнь касается истины. Если вы посмотрите на 3 послание Иоанна, тот же акцент присутствует и в этом послании. Апостол, 2 послание Иоанна написано к госпоже, к женщине, и 3 послание написано мужчине, брату по имени Гай. Но опять он говорит Гаю, которого я люблю поистине. И затем в стихе 3 он говорит: «Я весьма возрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Как ты ходишь в истине. И затем в стихе 4 говорит: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Этот стих, стих 4, как для пастора, для меня, как для пастора, он дает, определяет мои цели. Нет большей радости, как знать, что дети мои ходят в истине. Иоанн был человеком преклонного возраста, когда писал. Очень старым был. Все остальные апостолы уже умерли, погибли. Иерусалим был разрушен, уже 25 лет прошло с момента разрушения Иерусалима. Церковь родилась, но церковь впала в грех. Мы знаем об этом, потому что читаем о 7 письмах, написанных в Откровении 2-3 главе к 7 церквам. Иоанн наблюдает за церковью, видит, как она идет на компромисс с миром, как ложные учения проникают в церковь, как церковь терпит грех, как церковь открывает себя заблуждением, как она принимает ложные учения, как она становится теплой, мертвой, что даже Христос говорит, что Он извергнет ее из уст своих. Это печальное время для Иоанна, когда он видит все это своими глазами. И в скорости после написания этих 3 посланий он оказывается на острове Патмос как пленник. И он знает, насколько важно возносить истину. В стихе 8 он говорит, что мы должны поддерживать людей, которые верны истине. Мы должны принимать тех, чтобы сделаться поспешниками истины. И затем в стихе 12 он говорит о Дмитрии, засвидетельствованном всеми и самой истиной. Что это означает? То есть Димитрий был верен истине. Старый человек, очень старый, и ему было больше 80 лет, и все, о чем он только мог думать, это истина, истина, истина. Очень похоже на то, как Яков Кузьмич Тухонченко. В конце своей жизни он был поглощен вниманием к истине, к тому, чтобы защищать истину. И она была передана вам. И мы приложили усилия, чтобы дать этот инструмент для вас, возможность понимать истину, понимать ее точно, чтобы защищать ее, чтобы охранять ее, чтобы передавать ее следующему поколению. И враг активно действует, не так ли? Сатана является отцом чего? Лжи. И он очень агрессивен. И все люди в его царстве отвергают истину. Об этом говорит Исаия. И Иеремия говорит, что они не говорят истину. Осия сказал, что они приучили языки свои ко лжи, и они не имеют истины в себе. Исаия, 59 главе, говорит, что те, кто в царстве Сатане, не желают истины. Апостол Павел говорил, что они лишены истины. Павел говорил Тимофею во 2 Тимофею 3 главе, что они противятся истине. И затем он говорил в главе 4, что они отворачивают свои уши от истины. И Римлянам 1 глава говорит, что когда они познали Бога, когда они имели это познание, то они обратились ко лжи. Бог предал их превратному уму. Мир разделен на две группы. Люди истины и люди без истины. Это очень просто. Люди, которые знают истину, и люди, которые не знают ее. Люди, которые знают ее, имеют ответственность защищать ее и провозглашать ее людям, которые не знают ее. Есть те, которые живут в истине, и те, которые живут в обмане. Чтобы показать вам эту же идею, откройте еще 1 Иоанна 4 главу. Как я уже говорил, Иоанн очень захвачен идеей истины. И в 1 Иоанна 4 главе, стих 1, он говорит, мы не должны быть такими безразличными и принимать все, что называет себя истиной. И говорит, не всякому духу верьте. Вам нужно испытывать духов, чтобы увидеть, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось во всем мире. И как вы испытаете? Как вы испытываете то, что вам говорят? Есть только один путь. Вы измеряете это посредством истины. Так стих 2. Духа Божьего узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Если кто-то учит об Иисусе, и если это соответствует Писанию, тогда это истина. Однако, стих 3 говорит, «Всякий дух, который не исповедует Иисуса, не есть от Бога». И все это сводится к одному. Если вы провозглашаете истину об Иисусе, то ваша весть от Бога. Если вы не провозглашаете ее, она не от Бога. И позвольте дальше еще показать вам этом тексте, потому что здесь на этом не останавливается. Стих 6, обратитесь к нему. Мы от Бога. Как мы это знаем? Как вы знаете, что мы Божьи люди? Как вы можете знать, что проповедник от Бога? Стих 6 говорит, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Вы знаете, когда проповедник от Бога. Вы знаете, когда человек верит истине и знает истину. Потому что он отождествляется с вами в провозглашении истины. И опять же, мерилом является истина. Когда мы проповедуем истину, люди, которые верят в то, что мы проповедуем, это люди от Бога. Которые не верят, это не от Бога. Все просто. Есть только два духа в мире. Стих 6. Дух истины и дух заблуждения. Он здесь не говорит, конечно же, о двух бесах. Есть только две преобладающие реальности. Истина и заблуждение. У вас есть либо истина, или у вас ее нету. Истина находится только в одном месте. Слово Твое есть истина. Я однажды был в общественной библиотеке Лос-Анджелеса, и я спросил, сколько книг есть у них в библиотеке. И библиотекарь сказал, 2.5 миллиона. И я сказал, может быть, вам интересно знать, что из 2.5 миллионов только одна является истиной. Это Слово Божье. Неудивительно ли, что Бог дал нам одну книгу и всю истину вложил в одну книгу? Иисус сказал, что вы либо со мной, либо вы против меня. Либо это истина, либо ложь. В зависимости от того, откуда она приходит, или же от Бога, или от людей, или от бесов. Большая часть мира, конечно же, находится в ловушке лжи. Хочу показать вам текст, который объясняет, это второе послание Коринфянам, 10 глава. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. Нужно будет 2 Коринфянам толкование перевести на русский, потому что так много в этой книге находится. Но даже в пояснениях в учебной Библии вы много найдете. Но я хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной на 3 стих, с 3 по 5 стихи, 2 Коринфянам, 10 глава. Это очень определительные, такие основательные стихи, этот раздел. И Павел говорит в 3 стихе, «Мы, ходя во плоти, не во плоти воинствуем». Он не говорил о хождении во грехе или в плоти просто. Он говорит, «Я человек». Хотя я человек, он говорит, «Я не воинствую по-человечески, по плоти. Я не могу участвовать в духовной войне моим разумом, моим человеческим разумом, моими идеями, моими взглядами. Я не могу. Я должен иметь что-то более сильное, чем я». Стих 4. «Оружие воинствования нашего не плотское, не человеческое». То есть не плотское, это не от человеков. Невозможно бороться с царством тьмы, с сатаной, со всей его ложью, с его обманом, используя человеческую мудрость. Почему? Потому что вы боретесь с крепостями. В 4 стихе слово «твердыни», которое подразумевает что-то великое, огромную крепость. Это же самое слово, которое означает тюрьму. Это же слово обозначает гробницу. И он рассматривает людей, как находящихся в этих укрепленных тюрьмах, которые становятся гробницами для этих людей. И Павел говорит, что мы должны нападать на эти крепости. Мы должны разрушать эти громадные гранитные укрепления. Мы этого не можем делать слабым оружием. Нужно иметь что-то, как говорит 4 стих, сильное Богом. Сильное Богом. Какие же это твердыни или укрепления? Как мы это понимаем? И стих 5 объясняет. Он использует слово «твердыни» в 4 стихе, и затем «разрушение твердынь». И сразу же он объясняет. Мы разрушаем, неспровергаем, и он использует слово «логизмос», которое означает «идеи», «идеологии», «теории», «взгляды», «точки зрения», «концепции», «философии». Это крепости твердыни. Поэтому заблуждение — это не просто где-то там, но оно находится в укреплении. Оно сильное. Оно великое по размеру. И люди находятся в плену. И поэтому мы нападаем. И мы ведем нападение на идеи, на ложные идеи. И далее он определяет. Всякое превозношение, любая идеология, которая восстает против познания Божьего. Любая небиблейская идея. Все, что противится Божьему откровению. Для человека это может быть что-то возвышенное, что-то высокое, человек может этим гордиться. Как Римлянам 1 глава говорит, что они называли себя мудрыми, но они обезумели. И здесь мы имеем истину. И мы нападаем на огромные идеологические крепости, в которых люди являются пленниками, в которых они находятся в гробницах. И какая наша цель? Мы должны разрушать эти системы заблуждения. И затем 5 стих. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Для того, чтобы освободить заключенных от лжи и чтобы привести их к истине. Чтобы они имели то, что Павел называет ум Христов. И позвольте это сказать вам простым образом. Служение Евангелия — это битва за разум. Духовная война — это не погоня за бесами. Это не какие-то молитвы против бесов. Это пустая трата времени, если таким будете заниматься. И где бесы скажут то, что о деяниях они говорили. Они сказали, Иисуса знаем, Павла знаем, а кто ты? Мы не вторгаемся в царство тьмы. Наше служение и наша миссия в том, чтобы освобождать людей от лжи, которая поглощает их разум. И позвольте задать вам очень простой вопрос. Что-то есть единственное, что разрушает заблуждение? Истина. Истина. Мы являемся людьми истины. Первый раз, когда я был на Красной площади, я увидел Кремль, и я увидел памятник лжи. И затем я увидел собор Василия Блаженного, памятник лжи. Затем я увидел ГУМ, памятник материалистической лжи, что люди вроде бы могут найти счастье в вещах материальном. По всему миру есть такие великие памятники. Я был в Ватикане не так давно, Святой Петр в Риме. Это все сооружение существует, чтобы провозглашать и распространять истину, ложь, извините, на весь мир. Я был в индусском храме в Калькутте. где они убивают коров и приносят в жертву козлов, чтобы получить искупление за грех. Это памятник лжи. Они повсюду в мире. Университеты являются памятниками лжи. Для лжецов, которые собрались вместе и которые решили, что они мудрецы, когда Библия говорит, что они глупцы. Послушайте, что апостол Павел говорит. 1 Тимофею 3:15. Церковь является столпом и основанием чего? Истины. Церковь является памятником истины. Вы входите, вы слышите истину. Мы любим истину, мы живем по истине, мы проповедуем истину. Мы являемся людьми истины. И задача, которую мы имеем в этом мире, в том, чтобы разрушать эти укрепленные крепости, в которых люди являются пленниками. И это мы делаем, проповедуя истину, преподавая истину и живя по истине. Ничто другое не сделает этого. В Америке новое направление в том, чтобы придумать другие пути для создания церквей, не употребляя истину, потому что истина может кого-то оскорбить. Поэтому, что в Америке сейчас происходит, это люди используют человеческое оружие. И мы стреляем на эти, по этим укреплениям, не имея пуль. И мы не можем достичь ничего. Никакие человеческие достижения не могут разрушить ложь и обман. Мы в борьбе за истину. И мы не одни. Апостолы были в ней. Апостол Иоанн участвовал, Павел участвовал, Иисус боролся за истину в отступническом иудаизме его дней. То же самое участвовали пророки Ветхого Завета. И знаете, где война началась? Война началась в Бытии 3 главе. Давайте откроем 3 главу Бытия. Очень длительная война. Прочитаем первые 5 стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей женщине, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала женщина змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей женщине, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Я знаю, что вы знаете этот текст Писания, но хочу, чтобы мы более внимательно сейчас посмотрели на него. Сатана приходит к Еве. 2 Коринфянам 11:14 говорит, что он скрывается как ангел света. Сатана всегда непостоянен, кроме одного. Он всегда лжет. Во всем остальном он непостоянен. И поэтому он обращается к Еве. И он звучит как бы невиновно, почти что как... как какой-то нейтральный, независимый наблюдатель, просто наблюдающий, что же происходит. И он как бы обеспокоен о том, что лучше всего было бы для Адама и Евы. Он так именно начинает. Но заканчивает он свои слова, говоря, что Бог есть лжец. А он, сатана, говорит им истину. Давайте посмотрим, как это начинается. Стих 1. В середине этого стиха он говорит женщине, «Подлинно ли сказал Бог?» Давайте остановимся. Почему он обращается к ней? Почему он не говорит к Адаму? 1 Петра 3 говорит, что женщина — это немощный сосуд. 1 Тимофею 2 говорит, что женщина была обманута. Бог предназначал, чтобы женщина была защищаема, покрываема. Сатана пошел туда, где он видел, может достичь успеха. И посмотрите, что он говорит. Действительно, подлинно ли сказал Бог? Это первый вопрос в истории человечества. Не было вопроса до этого момента. Никогда. Первая дилемма. Вопрос для того, чтобы направить Еву по пути, который будет сомневаться в том, говорит ли Бог истину. В этом вопрос. В тот момент самая могущественная сила, когда-либо выпускаемая, была выпущена в этот мир. Она была тайно проникшей. И знаете, какова эта сила? Это предположение, что то, что говорит Бог, оно подвластно или находится под влиянием человеческой оценки. Это смертельно опасно. И в тот день оно пришло. Сатана говорит ей, что у нее есть право судить то, что сказал Бог. Затем он говорит, что сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним. Бог так не говорил. Бог говорил им, что от любого дерева можно есть, кроме того. Бог в положительном смысле сказал, сатана извратил это в негативный смысл. И акцент ставить на то, что нельзя кушать, чтобы как бы подтолкнуть это сомнение и вопрос. И вопрос в том, Бог как бы ограничивает вас, он говорит. Бог этот запрет вам поставил в вашем существовании. Справедливо ли это, он как бы спрашивает. Не хочешь ли ты оценить, любящее ли это отношение со стороны Бога? Но сатана теперь привел ее туда, куда он хотел. И она будет по-человечески рассуждать о том, что сказал Бог. О том, что он сказал и почему он это сказал. Братья, это происходит во всем мире все время. Люди говорят, сидят и судят Слово Божье. И предположение здесь, что Бог как бы узкомыслящ, и Он ограничивает человека. Что Бог ограничивает. И, наверное, в его характере есть какой-то недостаток, если он пытается ограничить вас, людей. Если бы он действительно был посвящен вашему благу, вашим достижениям, вашему удовлетворению, то он не ограничивал бы вас таким образом. Сатана говорит, что Бог хочет лишить вас чего-то хорошего, помешать вас в чем-то. И теперь она не только пришла к тому, чтобы судить то, что сказал Бог, но и почему это Бог сказал, она теперь судит. То есть она как бы не верит Богу, что Бог всегда говорит правильно. То есть она находит какой-то недостаток в Божьем характере. Ева не была готова защитить Бога. И она отвечает во втором стихе. Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. О, это уже здесь проблема. Не только она сомневалась теперь в Боге, в том, что сказал Бог, но судя об этом, рассуждая, она не только сомневалась теперь в Божьих побуждениях, когда он это сказал, то есть, как если бы в его характере есть какой-то недостаток, но теперь, поскольку Слово Божие подверглось сомнению, и Божий характер, его личность подверглась сомнению, теперь уже можно и добавлять к Писанию. Бог никогда не говорил, что нельзя прикасаться к ним. Она добавила это. То есть она теперь уже действительно самовольно играет с текстом того, что сказал Бог. И с того времени мир так и поступает. Люди отвергают Библию, отвергают святой, непогрешимый характер Бога Библии. И тогда человек свободен добавлять свои толкования к Библии, свои откровения к Библии, свои книги к Библии, видения и все остальное, что появляется. И затем сатана идет дальше. В стихе 4 он говорит, Бог есть лжец. Сатана сказал женщине, вы не умрете. Бог сказал, умрете. А я вам говорю, не умрете, Бог лжец. Сатана говорит, верьте мне. Я вам говорю истину. Бог вам лжет. И там началась война. Послушайте, заблуждение не является чем-то таким хорошим. Оно является злым. Оно является агрессивным. И оно представляет Бога лжецом. И оно все исходит от духа заблуждения, от учений бесовских, которые исходят из преисподней и которые противостоят истине. Ева решила, что она имеет право судить о том, что сказал Бог, сомневаться в Божьем характере и предположить, что Бог мог солгать ей. И затем сатана говорит, причина, почему Бог солгал вам, стих 5, потому что если вы вкусите их, то вы будете подобны Богу. И он, Бог как бы завидует вам. Он не хочет, чтобы кто-либо был равным ему. Поэтому Бог ограничивает вашу радость, вашу свободу. Потому что он не хочет, чтобы кто-либо достиг его уровня. И она всему этому поверила. Она как бы оказалась втянутой. И вся человеческая раса пала. Когда произошло падение? Я не думаю, что произошло это в конце этой истории. Я думаю, что это произошло в тот момент, когда она подвергла сомнению личность Бога. И поэтому, что же мы видим на протяжении всей человеческой истории? Сатана против Бога, дух заблуждения против духа истины, люди истины против людей лжи, длинная война за истину. Итак, мы знаем истину. Нам не нужно ее искать, находить. Нам не нужно где-то ходить в поисках ее. Она находится здесь, в Слове Божьем. Это истина. Все, что нам нужно делать, это понимать ее, защищать ее и провозглашать ее. Мы всю свою жизнь проводим в том, чтобы быть в этой книге. И позвольте мне завершить этот час, обращая ваше внимание на второе послание Павла к Тимофею, вторая глава. Стих 15, это очень знакомый стих, 2 Тимофею 2:15. прочитаем: «Старайся представить себя Богу достойным, тружеником безукоризненным, верно преподающим Слово истины». Это Слово истины, которое должно преподаваться верно. Но для того, чтобы оно верно преподавалось, его нужно верно истолковывать. Если вы не будете это истолковывать, вы должны быть преданы позору. Вы должны предстать пред Богом достойным, тружеником безукоризненным. Если бы вы были художником и показали своему учителю плохо нарисованную картину, вы бы чувствовали позор, стыд. Если бы вы играли на пианино, и вас годами учили, как играть, и затем плохо сыграли бы, и не было у вас бы интереса, не практиковались, то вам было бы стыдно. И если вы призваны проповедовать, преподавать, и если у вас есть дар к этому, и если вы приносите, предлагаете что-то меньшее, чем истина, чем, меньше, чем истинное понимание Слова Божьего, то вам нужно стыдиться этого, потому что нет ничего более важного, чем истина. И нам нужно быть старательными в том, чтобы понимать эту истину. Если вы перейдете к 20 стиху в этой главе, говорится, что в большом доме есть сосуды разные. Некоторые золотые и серебряные, ценные, но некоторые очень обычные. Некоторые для почетного употребления, некоторые для низкого. Стих 21 затем говорит: «Если человек очищает себя, то он будет сосудом чести, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело». Требует самых лучших усилий человека. Человека, который избегает юношеских похотей, стих 22. Человека, который держится праведности, веры, любви, мира. Человека, сердце которого чисто. Человека, который усердно трудится, чтобы преподавать Слово Божье точно. Это наше призвание. Нет ничего другого. И поэтому мы радуемся сегодня в этот особый день, что мы имеем возможность дать вам в руки орудие, которое поможет вам знать истину и охранять ее, и провозглашать ее, и передать ее следующему поколению. Пусть Бог поможет нам всем быть верными. Давайте помолимся. Наш Отец, мы благодарим Тебя за напоминание из Слова Твоего о центральном акценте нашей жизни, о Твоей славной истине. Благодарю Тебя за то, что Ты призвал нас, что Ты даровал нам привилегию и возможность, и ответственность служить Твоей Церкви, которая является столпом и утверждением истины. И дай нам быть верными. Дай, чтобы каждый брат, каждая сестра, присутствующая здесь, сделали все, что они могут, под влиянием, под действием Святого Духа, чтобы защищать Твою истину, чтобы жить по ней, чтобы провозглашать ее, чтобы передавать ее следующему поколению, чтобы быть Твоими орудиями, чтобы разрушать ложь и освобождать пленников, чтобы они могли приводить свои помышления в послушание Твоей истине. Благодарим Тебя за эту привилегию и за Твою силу исполнять это. и смиренно во имя Иисуса мы молим. Аминь.